Дорогие любители поэзии, уважаемые коллеги, разрешите представить вам авторский проект «Заблудившийся странник», посвященный великому поэту земли русской Сергею Есенину в годовщину его памяти. Слушайте продолжение программы. Часть вторая. Правда жизни. Передача использована музыка Рахманинова, Скрябина, Глиера, Анигера и Берга. Романс «Дремлют плакучие ивы» звучал в исполнении Николая Тюрина. Рассказывает Екатерина Есенина, сестра поэта. В 1916 году Сергея призвали в армию. Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита. «Какая тишина здесь», — говорил Сергей, стоя у окна и любуюсь нашей тихой зарей. В армии он ездил на фронт санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжелых, но и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги. Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». А проснулся он калекой.
Шепчут во мраке ночном, думы о прошлом далеком мне навевают они, сердцем больным одиноким рвусь я в те прежние. Рвусь я те прежние дни. Где ж ты, голубка родная, помнишь ли ты обо мне? Или как я изнываю, плачешь в ночной? Все плачешь в ночной тишине. Дремлют плакучие ивы, низко склонясь над ручьем, струйки бегут торопливо. Помрой.
В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я снова здесь, в семье родной».
Я снова здесь, в семье родной. Мой край задумчивый и нежный, кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежной. Седины пасмурного дня плывут сколоченные мимо, и грусть вечерняя меня волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав тень от зари упала ниже. О, други, игрищ и забав, уж я вас больше не увижу. В забвенье канули года, вослед и вы ушли куда-то, и лишь по-прежнему вода шумит за мельницей крылатой. Часто я в вечерней мгле под звон надломленной соки молюсь дымящейся земле о невозвратных и далеких.
После операции Сергея оставили служить в лазарете в Царском селе. Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея. «Уж больно высоко взлетел», — переживал отец. Да и Сергей не очень радовался своему положению. Потом мы долго не получали ничего от Сергея. Но в начале весны 1917 года он сам приехал домой, весь какой-то посвежевший. Из армии он с началом революции самовольно ретировался.
Разбуди меня завтра рано, о, моя терпеливая мать! Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу, треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнул под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и в гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.
Единственная дочь Сергея Есенина, Татьяна Сергеевна Есенина, тоже оставила живые, искренние и очень ценные воспоминания. Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания. Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей. Работала секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать, разговорился с сотрудницей редакции. А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович со свойственной ему непосредственностью отмахнулся. «Ладно уж, я лучше здесь посижу». Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна. Есть снимок, датированный январем 17 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом. Напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, 10 раз красивее. Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно 3 месяца. Все это время отношения были сдержаны. Будущие супруги оставались на «вы», встречались только на «люди». Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении. Наконец, в июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю. Он был не один. Его спутниками были 2 приятелей и Зинаида Николаевна. «Небо ли такое белое, или солью выцвела вода? Ты поешь, и песня оголтелая бреговые вяжет по водам. Синим жерновом развеяны и смолоты водяные зерна на муку. Голубой простор и золото опоятся ли твою тоску? Не встревожен ласкою угрюмою загорелый взмах твоей руки. Все равно архангельском или умбою проплывать тебе на солоки. Все равно под стоптанную палубой видишь ты погорбившийся скиф. Подпевает тебе жалоба об изгибах тамошних раки. Так и хочется под песню свеситься над водой, успихивая день, но спокойно светит вместо месяца отразившийся на облаке тюлень». Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:
«Я хочу на вас жениться!»
Ответ: «Дайте мне подумать!» Его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все 4 сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму «Вышли, сто венчаюсь» их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь. На улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка. В августе молодые приехали в Орел, чтобы отметить скромную свадьбу и познакомиться с родителями Зинаиды Николаевны, отцом Николаем Андреевичем и матерью Анной Ивановной. В сентябре они вернулись в Петроград. Вернувшись в Петроград,
Они некоторое время жили врозь. И это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумия. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу не мешать. Но все это длилось недолго. Они вскоре поселились вместе. Больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу. Пришел вместе с ней в редакцию и заявил: «Больше она у вас работать не будет». Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична. Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца и тут же помчались их искать. Разумеется, мать рассказывала это с добавлением: «Какие же мы были дураки!» Но по мере того, как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово «узнавали» не все исчерпывает. Каждому время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло. Я родилась в Орле в мае 1918 года. Вскоре мать уехала со мной в Москву, и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге «Роман без вранья». Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались. Говорит Екатерина, сестра поэта. 1918 год. В селе у нас творится бог знает что. Долой буржуй, долой помещиков! Неслось со всех сторон. Каждую неделю мужики собираются на сход. Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий Коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь. Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Ванне Снегиной» и комиссара в сказке о пастушонке Пете. В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех, приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками. Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею: «Она тебя просила, что ли, заступиться?» «Никто меня не просил. Но ты же видишь, что делаю. Растащат, разломают все, и никакой пользы. А сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас», — говорил Сергей. «А я вот что скажу. В драке волос не жалею. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем». Наутро пришла ко мне Нюшка. «Эх ты! Чего вчера на собрание не пошла?
интересно было. И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала. Знаешь, Мочалин говорит, надо буржуйское гнездо разорить так, чтоб духу его не было. А ваш Сергей взял слово и давай его крыть. Это, говорит, неправильно. У нас нет школы, нет больницы. Врачу за 8 верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно. Ну и пошло в них. Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория. А барскую конюшню переделали в клуб.
Видели ли вы, как бежит по степям в планах озерных кроясь, железной ноздрёй хрипя на лапах чугунных поезд?
А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится?
Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница?
Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег,
когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенег? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется. Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях.
Только мне, как псаломщику, петь над родимой страной «Аллилуйя». А того-то в сентябрьскую сквень на сухой и холодный суглинок головой, размозжась о плетень, облилась кровью ягод рябина. От того-то вросла тужиль переборы тальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой.
Сергей Митрофанович Городецкий.
Лютый, ветреный и бесснежной зимой 1921 года я приехал на постоянную работу в Москву. 2 недели я жил в уютном и теплом вагоне, но на дальних рельсах. Первый же день оттуда пешком через пустунную, заледенелую Москву я пришел на Тверскую. День прошел в явках по месту службы. Было уже темно, когда я добрел до кафе поэтов. Одиночество сковывало меня. Блок и Верхоустинский умерли. Единственным близким человеком в Москве был Есенин. Я вошел и, как был в шинели, сел на скамью. Какая-то поэтесса читала стихи, Вдруг на эстраду вышел Есенин. Комната небольшая, людей немного, костюм и выделялся. Есенин что-то сказал, и я вижу, что он увидел меня. Удивление, проверка впечатления и невыразимая нежность залила его лицо. Он сорвался с эстрады, я ему навстречу, и мы обнялись, как в первые дни. Незабвенна заботливость, с какой он раскинул передо мной всю роскошь своего кафе. Весь лед 16-го года истаял, Сергей горел желанием согреть меня сердцем и едой. Усадил за самый уютный столик, выставил целую тарелку пирожных, черничная нашлепка на подошве из картофеля. «Ешь все! И еще будет!» Желудевый кофе с молоком. «Сколько хочешь!» С чудесной наивностью он раскидывал свою щедрость. И тут же, между глотков, торопился все сразу рассказать про себя, что он уже знаменитый поэт, что написал теоретическую книгу, что он хозяин книжного магазина, что непременно нужно устроить вечер моих стихов, что я получу не менее 8000, что у него замечательный друг Марингов. Отогрел он меня и растрогал. Был он очень похож на прежнего, только купидонская розовость исчезла. Поразил он меня мастерством, с каким научился читать свои стихи. На другой же, вероятно, день я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно. Тут же собрал все свои книги и сделал нежнейшие надписи. На любимой тогда его книге «Ключи Марии» с любовью крепко и вечную, на Трирятнице, наставнику моему и рачителю. Вероятно, в этот же день состоялась большая эскапада. Он повез меня вместе с Клычковым и еще кем-то Каненковым. Там пили, пели и плясали в промерзлой мастерской. Оттуда, в 5 часу утра, на Пречистинку, к Дуньке. Так он в шутку назвал Айсидору Дункан, о которой он мне говорил уже как о факте, который все знают. Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая, взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу. Но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли. Припоминаю еще одно посещение Айсидора Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная, со сверточком еды и апельсином. Обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал. Он называл этот рисунок «Дунькиным платке». В эту домашнюю, будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна. Это было в Богословском переулке, где Есенин жил вместе с Марингофом. Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества.
из мужичка, из-под девки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Словом, его талант не умещался в пределах песенки деревенского пастушка. Он уже тогда сознательно шел на то, чтобы быть первым российским поэтом.
Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельский, я в столице стал первокласснейший поэт. И заболев писательскую скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава. И потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.
Рассказывает дочь поэта Татьяна. Осенью 1921 года судьба Зинаиды Николаевны Райх определилась окончательно. Она стала студенткой высших театральных мастерских и через некоторое время вышла замуж за Мейерхольда. Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека, мать и отчим, приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабки. Из Тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипения. Адрес наш по старой памяти звучал еще так. Новинский бульвар, 32, дом бывший Плевако. На бульваре мы неожиданно-негаданно познакомились со своим сводным братом Юрой Есениным. Он был старше меня на 4 года. Его как-то тоже привели на бульвар. И видно, не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изрядного, разговорилась на лавочке с нянькой. Узнала, чьи дети, и ахнула. Брат сестру повез. Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы у него. Есенин не забывал своего первенца. Иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас. Зрительно я помню отца довольно отчетливо. В детскую память врезается не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовалом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха. Все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать. С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается. Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино. Мне было 5 лет. Я находилась в своем естественно прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье,
Уже одно это означало, что матери не было дома. Она не стала бы меня переодевать. Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой. Кто из бедности, кто из принципа. Глаза одновременно и веселые, и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел. Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была, и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна. Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. Последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной. Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. А он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи. Я видела эту сцену. Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что оба плачут.
Вы помните. Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быть из того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, прямую гущу бури вьюг ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался, их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых. Я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быть из того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином. и чувствую, и мыслю по-иному. И говорю за праздничным вином: хвала и слава рулевому! Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал паденья скруче. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята, сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сени. Приветствие, вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.
Дорогие друзья, вы прослушали вторую часть «Правда жизни» авторской программы «Заблудившийся странник». Продолжение следует. Цимбалт.